Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 28 февраля. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром проект Deep State сообщил, что российская армия продвинулась возле Свердликова на Курском плацдарме вооруженных сил Украины. Особенность этой ситуации в том, что, судя по карте, войска агрессора смогли прорваться на территорию Сумской области. В районе села Новеньке появилась серая зона. О прорыве начали сообщать и российские так называемые Z-паблики. Позже глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг факт прорыва в Сумскую область. По его словам, там продолжаются бои. Также, по его мнению, российская армия пыталась наскоком зайти в тыл украинской группировки до трассы от Юнаковки до Суджи, которая играет важную роль в логистике. Факт попытки штурма признал в комментарии «Украинской правде» и спикер Генштаба майор Дмитрий Лыховий. По его словам, Россия штурмовала этот участок границы силами до 2 механизированных отделений, однако была блокирована и отброшена на свою территорию. В то же время журналисты местного издания «Кордон Медиа» отметили, что прорыв штурмовиков Российской Федерации возле Новенького таки произошел. Сегодня в студии поговорим о том, что происходит на границе России с Украиной. Что Зеленский привезет из США и что готовит Европа для Украины на большом саммите в Британии. Сегодня с нами будут журналистка «Кордон Медиа» Алена Яцина, Сергей Окишев, офицер отделения коммуникации 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игорь Левин. Плюс 38-095-151-9505 номер наших Вайбера и Телеграма. Они работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Ждем. Можете писать прямо сейчас. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Если хотите сказать нашей команде спасибо, ставьте лайк этому видео в YouTube и в Facebook. Благодаря этому программу увидит гораздо большее количество людей. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. По данным украинского командования, российские войска на северском участке атаковали в прошлые сутки Белогоровку. Штурмовали Часовьяр, его южный фланг Ступочки и к северу Васюковку. Атаковали Торецк и Крымское. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направление. Здесь было 49 штурмов за сутки в таких точках. Покровский – его южный фланг. На восток от Покровска в районе выхода на Константиновскую трассу. На западном краю Очеретинского выступа. Также агрессор атаковал на запад от Курахова. Ни на одном из участков Deep State не фиксирует изменений. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Агрессор атакует под Константинополем к югу от Кураховской трассы. А в районе Великой Новоселки давит на Новополь, Новодаровку, Скудное и Бурлатское. Дебатскими привольными. Лиман Кременная – Купинск. На участке Купинска Генштаб активности противника не фиксирует. На участке Лимана российские войска атаковали под Колодезями, Ямполевкой, Торским и Зеленой долиной. Этот фронт стабилен.
Ну а сейчас пообщаемся с Покровским фронтом, самым горячим. На связи 25-я отдельная воздушно-десантная бригада. Сергей Окишев, офицер отделения коммуникации. Сергей, здравствуйте, рада вас видеть.
Ну, витаю вас.
Бригада отметилась тем, что в среду появилось сообщение об успешной контратаке. Я так понимаю, контратака была произведена гораздо ранее, но, тем не менее, силы обороны вернули позиции в Котлино, именно подразделение вашей бригады. Расскажите, как это было?
Так, це відбулося ще трошки раніше, але самі розумієте, що офіційна інформація, вона йде трохи з запізненням, аби з міркувань безпеки, скажімо так. Так, штурмові відновлювальні дії, так правильніше їх назвати, вони відбувалися для ворога зненацька, тобто декілька груп одночасно заходили в селище, одні заходили в пішому порядку, інші заходили на бронетехніці. Все це відбувалося під прикриттям і артилерії, і безпілотних літальних апаратів, таких як FPV, великі бомбери, мавіки зі скидами, тобто використовувалося все наявне озброєння. Також на декількох напрямках нам допомагали наші суміжники, суміжні підрозділи, дружні 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. І ось через те, що наступ вівся з декількох боків одночасно, завдяки цьому вдалося взяти під контроль дане селище.
Сопротивление было сильное со стороны оккупантов?
Звісно, вони сопротивлялись, так, і вони відстрілювалися. Тобто, коли зайшла перша група, вони тільки спішилися з бронетехніки, одразу почалися прямий контакт з ворогом. І було дуже багато полонених з боку російських солдатів. Тому так, вони чинили спротив і досить активно.
Сергей, не так давно Россия ворвалась в это Котлино, да, ну это очень важный участок, потому что, ну, во-первых, там трасса идет на Павлоград, в Покровский и Мирноград, как раз из Котлино к ней рвалась армия Российской Федерации, ну и в сторону Днепропетровской области, оттуда тоже удобно проводить наступательные действия. Так вот, относительно недавно был занят этот населенный пункт агрессором, а насколько мощное укрепление вот там застали украинские защитники, ну и вообще, вот что российская армия делает прежде всего, когда заходит, закрепляется в населенном пункте, да, они там взрываются, наверное, в землю, строят какие-то фортификации или не успели?
Ні, вони не встигли нічого зробити, тобто це були звичні міські бої для наших штурмовиків, нічого незвичного якогось або там екстраординарного вони не встигли зробити.
Что позволило провести эти контрнаступательные действия? Позволило ли то, что Россия как-то ослабила свои штурмовые действия в этом районе, ну и, соответственно, украинские защитники смогли пойти вот в такие вот возобновления позиций?
Я хочу сказати, що тільки ворогом був зайнятий цей населений пункт Котлина, одразу ж командування почало планування цих штурмових відновлювальних дій. І саме через оперативність, і саме через зненацьких цих дій, і через те, що діяли злагоджено і штурмовики 25-ї окремої повітряно-десантної, а також і суміжні підрозділи. Все це комплексно, комплексний підхід до цих дій дозволив мати успіх в даних діях.
Как Россия реагирует на потерю позиции в Котлино? Как выглядят сейчас штурмы? Наблюдаете ли стягивание сил на этот участок?
Якщо говорити про тих військовослужбовців, які залишилися ще або всередині, або на окраїнах цього населеного пункту, а такі ще, на жаль, є, то вони повністю деморалізовані, у них практично немає їжі, води і боєкомплекту, то так, в них і моральний, і бойовий дух практично на нулі. Якщо говорити про ті війська, яких ми вибили, які намагаються накопичитися і штурмувати цей населений пункт, то так, вони не полишають спроб зайняти заново цей населений пункт, але зауважу, що повністю вся техніка, весь особовий склад, який намагається просунутися хоч трохи ближче до Котлиного, вони всі знешкоджуються ще на підступах до населеного пункту. Працюють наші оператори безпілотних авіаційних комплексів, працюють наша артилерія, і тому на даний час всі їх штурми безуспішні.
Сергей, такой общий вопрос. Что изменилось, что позволило Украине перейти к активной обороне на Покровском участке фронта? Ну, очень тревожно это все выглядело в конце прошлого года, да, сейчас продвижение мы фактически не видим, видим только контратаки. Постоянно слышим акцент от бойцов с места, да, и от аналитиков, что очень большую роль играют беспилотники со стороны сил обороны, какую-то они начали новую роль играть, да, и гораздо больше. Проблемы с логистикой оккупантов появились, они ослов и лошадей теперь используют для перевоза боеприпасов, ну, для логистики, да, подвоза БК, продовольствия, личного состава и так далее. Что поменялось вот так кардинально?
Практично нічого не змінилося за останні два тижні. Інтенсивність бойових дій така сама, використання безпілотних літальних апаратів всіх типів і класів така сама. Логістичні шляхи, так, дійсно, у ворога вони ускладнені. Практично всі ключові напрямки контролюють сили оборони. Знову ж таки, правильно ви сказали, здебільшого завдяки безпілотним літальним апаратам. І зараз, в принципі, так можна сказати, що настала така фаза війни дронів. І у кого сучасніші технології, у кого сучасніші засоби боротьби з цими технологіями, той і має паритет як на цьому напрямку, так і, в принципі, на арені бойових дій.
Ну, у вас зараз преимущество, я так понимаю, в технологіях?
Да, на даний час, якщо говорити про 25-ту бригаду, то так.
А в чому можете немножко розказати? Да, ну, там не будемо углублятися в деталі, але тим не менше, в чому вдалося добитися цього преимущества, в чому воно вражається?
В першу чергу, це майстерність пілотів, майстерність екіпажів. Тобто, де ворог бачить якісь складнощі через погану погоду, через засоби радіоелектронної боротьби, через будь-які інші причини, наші пілоти вже дійшли до такого рівня, що вони, в принципі, ігнорують всі ці перешкоди і просто роблять свою роботу.
Сергей, спасибо вам большое, что нашли время включиться к нам эфир. Сергей Укишев с нами был, офицер отделения коммуникации 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Бригада держит Покровское направление, и недавно подразделения этой бригады провели успешные контрнаступательные действия на юг от Покровска, юго-запад от Покровска, освободили часть населенного пункта Котлина. Спасибо. Дальше переместимся в Харьковскую область, где у 44-й механизированной бригады побывала моя коллега Евгения Назарова. Она сняла работу с САУ «Росомак». Военные называют эту машины «Евробляхой» и говорят, что она играет важную роль в отражении штурмов.
А что робите зараз? Что проверяете? Готуете?
Проверяем давление в шинах.
Слушайте, а насколько вот такая уважная подготовка перед выездом важлива?
100% надо подготовить. Все проверить. Начиная от мастил, рядин и всего остального. Чтобы экипаж был готовый.
Зушка, вона працює зушка, але ж не зушка працює, то ми виїхали тихенько, під'їхали, відстріляли і поїхали.
Росомаха, це ж так і Польщі їх назвали, поляк.
Дуже сильна сторона, це що в неї є електронна система, яка автоматично виміряє відстань, автоматично наводиться і постріл буквально через 2-3 секунди вже перший постріл відбувається влучно в ціль. От, це дуже, ну, якби нове для нас і ми ну, беремо цей досвід, тому що це по противнику треба влучати швидко, і чим менше машина знаходиться на вогневій позиції, більше і ефективніше проводить стрільбу, тим більше її підвищується живучість.
На машинах працюю десь уже півтора року, а з часу основання, так сказати, цієї бригади. Як отримали, так ми на них і почали працювати. Бойових, коли виїжджаєш, саме на ведення, у нас тривав бій максимум, ну, 2 хвилини. Півтори це, хвилини, це 120 набою. Вистріляли і швиденько на відкат пішли. За хвилину вона може випускати там, ну, як до 200-го пострілю, але треба розтягнути, щоб влучно, так сказати, вистрілити.
Ми більше спрацювали по піхоті. Посадки, посадки. Ми нам казали, де вони йдуть, де що, і ми їх там вичищали. Беремо саме таке нормальне відстань. Ну, до 2 кілометри кидіть. До 2 кілометри. Так вона стріляє, кажуть, навіть 37.
А саме дальню, яку доводилося вам?
Ну, ми працювали у коректировці, де то було до 3 кілометрів.
Хлопцям приїжджали, допомагали відбувати штурми самі піхотні. Піхотні, бо багато піхоти лізло, як FPV-шками хлопці били техніку, а нас вже виганяли, щоб ми піхоту поганяли.
А на що здатна ця машина? Ну от сказали по піхоті, а що вона здатна ще вразити?
Вразити вона може, БМЗ може вразити. Бронетранспортери. По танку ми не працювали, автомобілі.
Тут сів, коробка, автомат, кондиціонер і вперед-вперед. Тут є все. А радянська техніка, там немає нічого. Да, там починається. Хто один там включив, там не дожав, тут цього немає. Тут наступив і поїхав. За все за себе думає комп'ютер.
От все, ну, вже зроблено для людей. Електронні системи наводки, лазерні далекоміри. Все повністю. Тому можете бачити результати безпосередньо влучання цієї техніки. Думаю, що потрібно нам більше такої техніки, звісно, і воно нам допоможе.
Для екіпажа, для десанта це дуже хороша капсула, це дуже хороша, там дуже хороша защита. Люди знаходяться в безпеці. Цієї техніки перевага основна. Во-перше, це дуже швидка маневреність. Так ось ця техніка плаває.
Довелося плавати за ці два роки?
Ні, ми не плавали на них не разу, але вона плаває. На навчаннях, коли ми були, вона плаває, ця техніка.
Навчитися, мені показували, я безпосередньо за два дні можна вже приблизно мати уяву, що з нею робити, але безпосередньо потрібні практичні навички, які ми зараз проводимо, для того, щоб навчити особовий склад.
До цієї техніки була інша якась бойова?
Навчалися на БМП-1, але це була неділя, це ми так візуально оглянули, покаталися та і все.
А порівняти?
Порівняти, звичайно, це, як сказати, євробляха. Це іномарка від нашого Совка.
Щоб ви розуміли, ви сідаєте в Жигулі і сідаєте в Лексус. От вам два порівняння.
Ко мне присоединяется Алена Яцина, журналистское издание «Кордон Медиа». Расспросим, что происходит на границе России с Сумской областью Украины. Там, напомню, агрессор атаковал село Новеньке, попытался прорвать границу. Бои там подтверждают и в украинском генштабе, и проект Deep State. Только генштаб утверждает, что это не прорыв, а бой идет с группой. От силами до двух механізованих відділень, говорив спікер генштаба Дмитрий Ліховій. В чому різниця, да, що прориву якоби нет, говорять в українських властях. А Deep State відобразив на своїй карті нову сіру зону в районі села Новеньке. Альона, здравствуйте. Розкажіть, що у вас там зараз происходит?
Да, доброго дня. Перше, що хочу сказати, що в місті піднялася паніка після сьогоднішніх повідомлень про те, що відбувається. Насправді ми вважаємо, що приводу для паніки містянам точно немає. Тривають бої. Власне, це територія проведення курської операції, і як нам відомо, знову ж таки, ось це село Новеньке. Це чергова спроба армійців Російської Федерації певним чином ускладнити логістику сил оборони України з території України, з території Сумщини на територію Курщини. Все, власне, те саме, що і говорять військові, те саме інформація є і у нас. Там триває бій, це сіра зона, тобто позиції не зайняті ніким, ані армії Російської Федерації, ані силами оборони України. Це не можна називати просто ДРГ, тому що кількість осіб з сторони Російської Федерації досить чисельна, кілька десятків одиниць живої сили, також є підтримка, невелика підтримка за допомогою техніки. Тобто триває бій. Яким буде його результат, чиї будуть ці позиції, наразі невідомо. Ми так само, як і всі, чекаємо про це. Насправді спроби прорватися в цьому районі, в сусідньому селі, вони тривають постійно. Тобто проривати кордон диверсійно-розвідувальними групами представники російської армії намагаються час від часу вже протягом другого місяця по кілька разів на тиждень, втім це не є вдалим. Ці спроби біля села Новенького, чим вони відрізняються? Тим, що там трохи більша кількість саме представників армії Російської Федерації в цьому задіяна.
А ви говорите о панике, да, паніка в Сумах, ви маєте в виду, у людей почалась, да?
Так, сьогодні почалася і по всіх на місцевих телеграм-каналах, в тому числі, люди почали це обговорювати, що нібито медіа говорять про те, що і військові, власне, говорять про те, що ситуація змінилася, а офіційна влада мовчить, і люди насправді бояться цього офіційного мовчання, що воно може приховувати за собою щось більше. Насправді, наші джерела, які працюють на місці, все те саме підтверджують. Село Басівка, яке знаходиться поруч, за інформацією Інституту вивчення війни, теж знаходиться у сірій зоні. Утім, жодні з джерел, в тому числі і наші джерела редакційні, які знаходяться безпосередньо в цьому районі проведення бойових дій, цього не підтверджують.
Алена, вот говорил Дмитрий Лоховей, что это 25 февраля произошло. Тоже подтверждаете, да, что ну, уже три дня прошло? Или это сегодня что-то случилось, или вчера?
Ну, там не зовсім три дня, там якби бойові дії тривають, і станом на вчора, наприклад, да, тобто сьогодні зранку там була у нас інформація, що станом на вчора чисельність армійців російських там була до 40 десятків в цьому селі. Тобто, що прям станом на зараз, чи живі да, там люди, чи не живі, чи триває, чи не триває бій і так далі, ну, ми в прямому ефірі не можемо да, там, проводити цю війну і вести це інформування. Тому побачимо, що врешті з цим зміниться, вся інформація подається із запізненням.
Як виглядав цей штурм? Дійсно, там були ну, техніка, да, чи це піхотинці були російські?
В основному це піхота, і там було буквально дві одиниці техніки, тобто ну, не можна говорити про те, що був це якийсь там супермеханізований штурм і прям якісь цілі колони, ні, але да, це була піхота.
Алена, спасибо вам большое. Алена Яцина с нами была, журналистка издания «Кордон Медиа». Вот мы узнали детали того, что произошло. Происходит, точнее, да, потому что, судя по всему, это уже такая длинная история на границе между Россией и Украиной, именно в Сумской области, в селе Новеньке. Ну вот, по информации журналистов, там некоторое время назад было около 40 десятков российских оккупантов. Присоединяется к нам Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля и военный аналитик. Игорь, здравствуйте.
Да, приветствую. Добрый день.
Игорь, ну вот вы слышали мою коллегу, да, о деталях того, что происходило на границе России и Украины. Ну и говорится украинское военное командование, в частности, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, что ну, цель была перерезать логистику, а именно трассу от Юнаковки до Суджи. Судя по всему, эта трасса и снабжает группировку украинскую в основном на плацдарме в Курской области. Что, собирались вот таким вот наглым наскоком перерезать эту трассу? Как вы думаете?
Там несколько трасс. Ну, там три артерии основные логистические. Вот. Но одна из них, да, вот, которую вы озвучили. Вместе с тем, ну, это же фундаментальные у нас правила военного искусства. То есть вы пытаетесь всегда бить по логистике, вот, не в лоб, а обходить, обрезать пути снабжения, здесь ничего нового нет. Ну, то есть это абсолютно ординарная, типичная ситуация, как бы общевойсковая.
Какая судьба теперь будет у этого эксклава, да, который образовался на запад от плацдарма? Он обречен, как вы думаете? Ну, вот это вот синее, да, между... где есть рассечение теперь де-факто?
Я бы не называл рассечение. Кстати, ДРГ, небольшие силы, они периодически или переходят, ну, границу, формальную границу, потому что все линия фронта одна, я вам напомню. Это не то, что есть какая-то определенная черта, вот буквально, где нельзя ни в коем случае, где находятся там жители и, этот, как его, и строго силы разграничены. Серая зона, по большому счету, одна большая. Вот, именно пограничья, если мы говорим про Сумскую область, ну, Курскую область. Mm-hmm. Вот, поэтому какая судьба, что зависит от ну, того, что происходит на местах. Зачем нам гадать? И вам, и мне. Вот. Все зависит от командиров, сил, которые находятся там, и как будут вестись боевые действия. Это же как бы не гадали на картах Тара, как, что оно будет. Я просто пытаюсь сказать, что тут нет ничего сверхординарного. Это обычная как бы общевойсковая ситуация, которая происходит по всему линию фронта. Напомню, это сотни тысяч километров, если всю брать российско-украинскую войну. Такого постоянно происходит, и много. Здесь просто это было вброшено в медиа. Ну, как бы, ну, тут нет ничего как бы удивительного или особенного.
Да, ну и повлекло за собой панику в Сумах, как мы сейчас видим.
Из-за того, что бросили это в медиа, именно.
Игорь, сейчас что-то происходит на фронте. Интересно услышать вашу оценку. Ну, было активное продвижение России вокруг Покровска. Сейчас оно остановлено. Есть продвижение только на север, северо-запад от недавно захваченной Великой Новоселки. Остальные участки фронта, ну, такое впечатление, что стагнируют. Что сейчас происходит с вашей точки зрения? Россия истощается, перегруппировка, Украина набирает силы. Как вы оцениваете, что происходит?
Я бы не использовал слово «остановлено», но действительно Украина произвела ряд контратак, где-то улучшая свои позиции, где-то занимая те позиции, которые были утрачены. Вот, напомню, это происходит все как раз на Покровском направлении, где одно из усилий основных российских, вот, наступательных. Да, плюс по отчетам Генштаба мы видим, что есть определенная тенденция, что количество атак снижается. Вот, и как всегда у вас есть более консервативная и менее консервативная оценка, вот более консервативная, что русские накапливают где-то свои силы для очередного как бы, попытки рывка, и другая — это общая деградация. Но не в зависимости от консервативной или неконсервативной оценки, общая деградация вооруженных сил российских она происходит. Это действительно так и есть, потому что люди погибают, техника выбивается, снаряды Северной Кореи и так далее, снят хорошей жизнью все происходит, ну, половина или даже больше. Вот. Мы должны понимать, чем дальше во времени растягивается, если мы говорим сейчас про этот наш год, 25-й, положение с российскими силами и непосредственно с авангардными частями, которые воюют непосредственно на фронте, она не увеличивается, она не улучшается, она будет только деградировать. И она не будет находиться на каком-то плато. То есть будет деградировать, это объективно. Ну, в силу того, что, опять же, вышибаются, убиваются и так далее. Вот. И тот факт, что украинцев получается локально контратаковать, ну, на тактическом уровне, это буквально, это, опять же, рабочие вопросы на местах, то, что называется. Вот. Это может указывать на или общие тенденции, вот, или на какие-то более глубины вот, у них. Там сейчас проблемы. Но будем надеяться, что более глубинные проблемы, но военные всегда готовятся к самому худшему, но нужно готовиться к тому, что к самому консервативному варианту. Если он оказывается неверным, но оно и хорошо.
Вот эти вот лошади, ослы, которые появляются сейчас в медиа, которыми пользуется армия России, это тоже такая тенденция. Игорь, а на что они рассчитывают, используя, да, что незаметные будут лошади, но они же крупные?
Это как раз тоже к теме деградации, которую я говорил, то, что мы видим, что появляется вьючный, возможно, живой транспорт, вот, средства вот, логистические, это как раз тоже к общей теме деградации, в том числе и логистических, и механизированных вообще средств. Нет, использование животных на войне это нормально абсолютно, ну, нормально, в кавычках, поскольку война с СМИ ненормальная. Вот. Но к тому, что даже армия Израиля использовала лам, например, но для горных сложной местности. Здесь мы видим, что это используется не в специальных каких-то случаях, а как общая тенденция общей логистики вот на Перетьево края, кстати. Есть в том числе видеообращение там, российских солдат, которые говорят, что вот мы там просили, чтобы нам дали транспорт, а нам дали ослика. Ну, то есть они буквально признают, что они просили как бы механизацию, а им осла прислали. Это сами русские солдаты говорят, это не вброс какой-то украинский или что-то такое и так далее. И это тоже как раз копилку вот этой вот тенденции деградации. Вот, ну, опять же, никогда, чтобы казаки предательства, никогда хорошо ничего не заканчивается. Поэтому можно наблюдать, записывать, вот, но ориентироваться на худший, конечно, сценарий.
Давайте международный трек немножко обсудим. Интересно тоже ваше мнение. Вчера украинское общество удивило, часть возмутило заявление Дональда Трампа, что он никогда не называл президента Украины Владимира Зеленского диктатором. Я такое сказал, я не могу поверить, что сказал бы такое. Следующий вопрос сказал Дональд Трамп. Сегодня украинский президент прибыл на переговоры с ним. Ожидается, что будет подписано, ну, по крайней мере, рамочное соглашение о полезных ископаемых в Украине, создание определенного фонда. Украина сейчас, Игорь, мне кажется, взрослеет, проходит определенные этапы взросления, как в свое время проходил эти этапы. И Израиль, как Украине относиться к подобным заявлениям Дональда Трампа? Сегодня он говорит другое, одно, завтра он говорит другое. Что вообще готовится? Что это за политика Америки, как вы думаете?
Да, это очень хороший, на самом деле, пример, вот, прикладной пример, вот, реальной политики. Суверен – власть. Он не может ошибаться, он не ошибается. Он не ошибается, и он не врет. Поэтому правда – это та правда, которая озвучивается в данный момент. Не имеет значения, что было вчера или позавчера. Орвелл очень хорошо описал в 1984 в своем вот бессмертном романе, где он говорит, что, ну, если власть сказала, что, да, партия, большой брат сказал, что Океания с Евразией вот, больше не воевала, то все, больше не воевала. И не имеет значения, сколько там погибло людей, даже ваши близкие родственники или друзья, если там погибли и так далее. Вот. Здесь в более маленьком вот варианте вот сказано, я так не говорил. Нужно понимать, что диктатор — это маркировка. С диктаторами что делают? Вот когда кого-то маркируют диктатором. Диктаторов свергают, с ними воюют, их убирают. То есть, когда кого-то называют диктатором, это как террорист, там, ну, термин террорист, то есть это маркировка. Не может суверен, который подписывает соглашение и так далее, встретиться с диктатором. То есть это было давление на Зеленского. Поэтому сейчас, когда Зеленский летит и будет встречаться с Трампом, то есть, который является не просто сувереном, а самым сильным государством на планете, он снимает с него эту маркировку. Он говорит, нет, я такого не говорил, этого не было. Все, он больше не диктатор. Потому что сейчас мы с ним записываем. Вот. Это политика не только США, это политика вообще любых сильных, доминирующих государств, которые как бы подавляют и диктуют свои правила. Это вообще правила вообще реальной политики. Шмидт много писал в свое время, вот, да, кронпринц юрисдикции Третьего рейха, вот, уважаемый человек, на которого равняются очень многие потом другие. политологи и не только, вот, который действительно повлиял вот, в плане ну, мысли политической и развития юридической, политической. Вот, поэтому, да, в истории Израиля было буквально то же самое. То есть элиты американские еще хуже, они говорили, все, Израилю конец, нет смысла в нее вкладываться, вот, надо вкладываться в арабов, в их нефть, евреев сбросят, несколько тысяч евреев, там их сбросят эти миллионы арабов в море. И в конечном итоге, вот до того, что вот мы ничего не говорили, все нормально, и сейчас вообще союзнические отношения с конца 80-х годов официально был союз. Израиль был взят в союзники США. А до этого накладывали эмбарго, хотели вообще, по сути, ну, Израиль уничтожить американцы, помогали арабам уничтожить Израиль. Ну, речь идет про конец 40-х, начало 50-х. Вот, ну, Украина, ну, хорошо, что на них хотя бы американцы эмбарго не накладывают. Уже лучше намного ситуация, чем у Израиля была. Вот, но то, что Трамп, это не какая-то там деменция или какая-то глупость и так далее, это... Он еще ехидно улыбнулся, когда это сказал. Вот, это четко есть понимание, он прекрасно осознает, что он говорит. Он просто снял с него эту маркировку, диктат.
Заявил глава оборонного ведомства Франции Себастьен Лекарню, что Франция также стремится получить доступ к украинским месторождениям критически важных полезных ископаемых. Об этом сообщил телеканал Sky News и отметил этот телеканал. Напомнил он, что Украина богата редкоземельными элементами, минералами, которые критически важны для различных технологий, включая литий для батареи и уран для ядерной энергии, энергетики, медицинского оборудования и оружия. Игорь, что за битва за ископаемые полезные развернулась в Украине? Это что, такая битва за будущее? США, Европейский Союз заявлял, что заинтересован в добыче полезных ископаемых в Украине. Ну, Франция отдельно заявляет о своих определенных интересах. Это тоже такой определенный трек, да? Есть какой-то искусственный интеллект, который будет определять эффективность оружия. Есть редкоземельные металлы или что? Откуда эта заинтересованность из Вашингтона, ну, из европейских столиц такая?
Да, я смеюсь, потому что я подумал, что вы имели в виду, когда сказали искусственный интеллект, что он генерирует эти сообщения про редкоземельные металлы, которые сейчас, вот, минералы, которые сейчас все СМИ пестрят, и все начали про это внезапно говорить, вот, как будто действительно искусственный интеллект это сгенерировал. Не, Себастьен Лекарнёс очень четко обозначил, зачем это надо, что для вооружений, вот, развития, кстати, это выгодно Украине, потому что поступают эти вооружения вот, из Франции вот, в Украину. А у Украины есть, да, вот, полезные ископаемые много, вот, ну, не разработанные. То есть вообще Украина как бы богатое государство, ну, в плане как бы недр, как бы земель, чернозем, ну, не мне рассказывать, это хорошо известно. С Украиной постоянно всегда война была за ее земли, как бы за ее плодородные земли и так далее, ну, и в прошлом, да и сейчас. Вот, ну, Европа прекрасно понимает, что если вот американцы сейчас уходят, надо вот переходить потихонечку, и они проводят процесс милитаризации, это и во Франции, и в Германии, и в Англии происходит и так далее. Ну, как бы ничего не растет, пушки не растут как бы на деревьях, как яблоки. Вот. Хотя и яблони тоже нужно поливать, и удобрения нужно для нее и так далее. То есть какой-то ресурс нужен для этого. Вот, что нужны ресурсы, а здесь удобно. Зачем куда-то далеко их тащить, если есть Украина, с которой и так уже отношения есть, вот, ну, прямые, вот, военные отношения, когда оружие передается и так далее. Вот. Ну, Лекарнёв как бы не юлит, он все как бы честно озвучивает. Мы будем производить больше оружия, нам нужны ресурсы. Ресурсы есть у Украины. Ну, вот и все. 2+2.
Кир Стармер пообщался с президентом Соединенных Штатов Америки, ну, накануне вот того, как встретиться с ним Владимир Зеленский, ну, и сделал ряд таких громких заявлений. Заявил он, что Британия готова отправить свои войска на украинскую землю и поднять самолеты в небо, чтобы обеспечить соглашение в Украине. Прямая речь его: отец на сотрудничаю с европейскими лидерами, я четко заявляю, что Великобритания готова отправить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продолжался. По словам Стармера, уже 18 стран присоединяются к процессу мирных переговоров и возможной миротворческой миссии в Украине. 2 марта Великобритания примет эти 18 стран для дальнейших переговоров по Украине. Игорь, что готовится? Что Европа готовит?
Слушайте, это просто на политическом уровне как бы заявление. Я вам просто объясню, что сейчас вот спрашивают и говорят, что какое количество нужно миротворцев вот, в Украине для там, эффективных миссий. На это есть очень простой ответ, все зависит от того, какая задача перед ними будет поставлена. Потому что у нас, ну, в прессе вот очень много разных. Если они находятся в тылу, как называли цифру, 30 километров где-то, ну, в глубине, вам достаточно несколько тысяч человек. Если же они расположены на линии разграничения, Еще раз, минуточку, огромные линия фронта. Вам нужны тогда десятки, минимум, вообще сотни тысяч, которые как раз вот украинская власть называла, что стоили 200 тысяч. Зеленский 200 тысяч вообще называл цифру. И это действительно вот в эту сторону приближается, эта цифра. Ну, что Европа, конечно же, и там, и Англия, и Франция, и другие не, вместе вряд ли, такой, не вряд ли, а точно такую цифру не поставят. Вот, поэтому все зависит от того, какие будут задания перед ними поставлены. Вот, вам, может быть, и даже и 2000 может хватить, если это находится какой-то там группа быстрого реагирования для каких-то тех или иных там вот, как бы это ни называлось, вот, и там миссия вот миротворческая где-нибудь вообще под Киевом, или даже еще глубже, там, в западных частях Украины. Вот, поэтому любые заявления, они пока болтология, пока не будут заявлены точные цели. То есть для чего? Когда будут заявлены цели, мы, отталкиваясь от цели, сможем называть точные цифры. Ну, не точные, а примерные цифры, сколько действительно нужно сил.
Ну и на этом фоне и Кир Стармер, и Эммануэль Макрон просили у Трампа каких-то, я так понимаю, поддержек для европейского контингента, если он будет, поддержки, если он будет размещен на территории Украины. Дональд Трамп, ну и извивался, да, и вот прямого ответа уклонялся, не мог его дать. Но тут так выглядит, что Украина просит гарантии безопасности, Дональд Трамп спихивает это на европейские страны, мол, европейские страны дайте гарантии безопасности Украине. Европейские страны готовы, но просят гарантии безопасности Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть сейчас происходит такое активное обсуждение под заголовком гарантии безопасности. Теоретически, какие гарантии безопасности европейским войскам в Украине могут дать Соединенные Штаты Америки? Чего конкретно добивается Европа, как вы думаете? Ну, вот если это выглядит на земле даже, ну как?
Да, я напомню, что Трампа спросили, если будут, нужно будет задействовать пятую статью НАТО. Он сказал, да, будет задействован. Ну, то есть в рамках вот этого альянса, союзнического блока, Трамп здесь был как бы однозначно дал ответ. Но американцы что требуют? Они ведь что говорят? Те войска, те государства, которые хотят послать в Украину, они не должны попадать под эту пятую статью. И вообще как бы под все, весь вопрос с НАТО и так далее. Более того, Украина как бы железно не должна быть в НАТО. Потому что американцы как бы тоже сейчас говорят. Вот это их новый дискурс. Вот. Поэтому именно поэтому как бы Трамп и не то чтобы уклоняется, он напрямую говорит, что если это ваши европейские дела, это ваша европейская война, это война в Европе, действительно европейская война, то вы давайте эти гарантии безопасности, те или иные, какие бы они ни были. Я на секундочку напомню, что гарантии безопасности главное — это сильная армия украинская. То есть гарантии безопасности для Украины — это в обеспечении для нее возможности содержать большую и сильную армию. Вот, милитаризация, другими словами. Эту милитаризацию глобально и Украина, и сама Европа должна производить, сама Европа. Ну и Украина у себя, конечно же, и так далее. Вот. Стармер, кстати, он же как бы эту мысль развивал дальше. Он говорит, поддержка Европы в ее, ну, со стороны Америки, в ее каких-то начинаниях, вот эти вот в рамках милитаризации, там, другими словами говорилось, но имелось в виду милитаризация. В ее милитаризации для того, чтобы поддерживать Украину. То есть как бы как матрешка такая. Вот мы милитаризуемся, чтобы поддерживать Украину, а вы поддерживаете как бы нашу милитаризацию Европы. Вот, а что вот как раз Трамп уходил уклончиво? Ну, потому что я напомню, у США же есть доктрина, вот, они могут выиграть потом, две войны, если не напрямую, и одну войну, если только напрямую. То есть они не должны участвовать в двух войнах. Видимо, у них есть понимание, что, видимо, будет в Тихоокеанском регионе какая-то заруба, они сейчас там готовятся, там новые базы, на минуточку, развертываются. Там недавно аэродромы это как его, ну, сконсервировали. Если они действительно есть такое понимание у них, у американцев, то, что они полностью уходят из Европы, это в плане их геополитической стратегии полностью правильно, потому что доктрина США можно выиграть только одну войну напрямую. Мы, если война в Европе, то пусть европейцы с ними разбираются, мы будем заниматься Тихоокеанским регионом.
Так а чего хотят европейские страны? Ну, их какая максималистская позиция? Ну, вот они говорят, дайте нам определенные гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки. Чтобы это политические какие-то заверения, да?
Нет, ну, политические заверения не являются гарантией безопасности. Там наверняка же есть же какие-то обговоренности, о чем они говорят за кулисами, то, что происходит не на официальном как бы, уровне, всегда, когда такие встречи, всегда есть формальная и неформальная часть. Вот, подразумеваются, видимо, какие-то ну, финансовые помощи, какие-то такие вещи. Вот. То есть поддержка индустрии, поддержка внутри. Потому что как бы вы не можете и пушки, и масло. Если Европа милитаризуется, происходит в ущерб урезания чего-то. Урезание социалки, в первую очередь. В Европе это прекрасно понимают. Но они понимают, что если начнется, например, какие-то волнения, бунты, и люди начнут спрашивать, ну а почему, где масло, почему пушки, ну чтобы американцы здесь как бы все-таки не устранились полностью и могли, если что, протянуть как бы, ну, если не руку помощи, то хотя бы ну, плечо. Как бы. Вот. Я в эту сторону как бы идет речь. То есть не оставить Европу полностью вообще одну.
Вы репостнули фотографии новых методов российской фортификации. Фотографии сделал пол беспилотной системы «Немезис» в своем телеграм-канале. Бойцы сообщают, что россияне все больше разветвляют свои окопы для того, чтобы укрыться от угрозы дронов. В частности, в ход идут подручные средства, которые попадают под руку. Игорь, я когда вот, ну, смотрел на эти фотографии, ну, это определенное, да, произведение такого фортификационного искусства сейчас со стороны российской армии. Вообще, это была всегда сильная сторона, я так понимаю, у армии Российской Федерации, строительство фортификации, укреплений. Ну, и если я прав, не прав, поправьте меня, пожалуйста. Но не было таких еще успехов относительно больших у сил обороны Украины, когда бы преодолевали российские системы фортификации. Всегда это были, ну, такой блицкриг, да, и Харьковская операция, и освобождение Херсона. Там не успели россияне врыться. Вообще, теоретически, возможно ли преодолевать подобные системы? Ну, допустим, сейчас там вот пройдет вот эта вся политическая катавасия, не договорятся Путин и Трамп, и Трамп, допустим, там очень сильно вооружает силы обороны Украины. Как это все преодолевать, вот это, как Россия вгрызлась в землю? Ну и, я так понимаю, еще не было примеров того, чтобы это преодолеть. Это реально преодолевать?
Сколько у меня? Минут 5 есть?
Четыре.
4 минуты, отлично. Смотрите, во-первых, да, вы как бы уже частично ответили на этот вопрос. Это российская, советская, это еще советская школа, которая действительно очень была мощная в инженерке, и здесь ничего удивительного нет. То есть, действительно, то, в чем российская армия как бы сильна, это наследие как раз Советского Союза, в чем он был силен. По-хорошему, мощные укрепления, редко и мало кто когда прорывал, особенно когда там полный штат их держит, обычно их обходят, ну, пресловутые там вот, та же Мажино, которую обошли немцы и так далее. В свое время, когда еще был режим Асада в Сирии, еще до того, как была гражданская война в Сирии, в 70-80-е годы, как раз советские инженеры, советские вот, специалисты помогли режиму Асада и их сирийской арабской армии построить вот, буквально то, что фотографии вы показали, вот именно такие вот инженерные сооружения, как раз на сирийских голландских высотах, на поступах к Дамаску, если израильская армия будет идти вот к Дамаску, там наступать и так далее. Это было все именно так перерыв. И чуть позже, в самом Ливане, Ливан — это севернее как раз голландских высот, Сирия, сирийская армия, держала свой контингент армии до 2005 года. Почему? Зачем? Потому что у них был страх, что Израиль не будет идти в лоб на вот эти все укрепления с советскими инженерами созданными, а обойдет через Ливан как раз. То есть вокруг горы Хермон, где сейчас израильская армия находится, он ее обойдет большим таким полукрюком. И поэтому там они держали свою армию, сирийцы. Почему они это там держали? Потому что как раз вот к вашему вопросу, никто в лоб не атакует, не пробивает, это, ну, это редкие очень исключения. Многие фильмы подразумевали использование тактического ядерного оружия как раз для этого. Вы прямо вламываетесь таким ядерным ломом, и потом туда посылаете вот эти полчища танков, как там советская доктрина гласила, в этот прорыв, вот ядерный удар, где был. Вот, но если без ядерного оружия, то обычно, да, такие мощные фортификации их обходят, их не проламывают, не взламывают.
Игорь, спасибо вам огромное, разъяснили. Игорь Левин с нами был, офицер армии обороны Израиля и военный аналитик. Спасибо. Заглянем в конце нашего эфира в оккупацию. В интернете появилось видео, на котором трое мужчин моются с помощью снега. И это не для того, чтобы закалить организм, а чтобы просто смыть с себя грязь. Дело происходит в Донецке.
Ярские мальчики, конечно, молодцы. Воды нету, но они держатся. А мне за что держаться? Ну, мне.
Ну вот, как сообщает «Голос за кадром», дело происходит в Кировском районе Донецка. Российские пропагандисты пообщались с местными жителями, и они сообщили, что на улице Семашко еще в январе прорвало трубу, из-за чего прекратилось водоснабжение. Вода, по словам местных жителей, появлялась на короткое время, ну а сейчас снова исчезла. Я напомню, что в оккупированном Донецке критическая ситуация с водоснабжением из-за износа труб, а также из-за того, что оккупанты так и не смогли создать альтернативные поставки воды вместо уничтоженных в ходе развязанных ими же боев в коммуникации. Друзья, напомню, сегодня вечером состоится ТикТок-эфир радио «Донбасс Реалии». Присоединяйтесь к нам. С нами будет главред «Реальной газеты» луганчанин Андрей Дегтяренко. Мы поговорим о том, что значит строительство на захваченных территориях, которые Кремль активно освещает в своей пропаганде. Большая стройка. После Мариуполя оккупанты взялись за Северодонецк, Авдеевку и даже нетронутый боями Луганск. Правда ли это? или только делают вид, что взялись? Кто видел российские новострои в реальности? Для кого они? Для жителей Донбасса или для самих россиян? Поговорим об этом. Но это все, напомню, только повод для того, чтобы встретиться с вами. Если живете в оккупации, имеете любое отношение к Донбассу, присоединяйтесь к стриму, высказывайтесь в комментариях, задавайте любые вопросы, которые вас беспокоят. Постараемся ответить. Ссылка на TikTok Донбасс Реалии находится в описании к этой трансляции. Как раз повод подписаться. Напомню, 18.00 по Киеву, 19.00 по времени, по которому живут Донецк и Луганск. Начнется наш стрим. Очень вас ждем. Ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, на сайте Украинской службы радио «Свобода» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь там на нас, там же вы можете связаться с нами. Ставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Удачи и до понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».